Продолжаем читать наставления святаго преподобного Яна Касьяна и продолжаем, ну сейчас вот закончим разговор о борьбе со страстью чревоугодия. 40-й абзац. Крайности, как говорят святые отцы, с той и с другой стороны равновредны. И излишество поста и пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, низложены были безмерным постом и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста. Всегда и везде, и во всем святые отцы выступают против любой крайности. Это мы, современные люди, читая их сочинения, даже нет, не читая их сочинения, мы же не читаем их сочинений, а читая их жития, мы пытаемся подражать им, забывая, что жития написаны не святыми. И само житие составлено значительно, как правило, за редким исключением, значительно позже того времени, когда жил это святой. И очень часто эти жития составляли совсем не святые люди. И вот описание подвигов, оно часто носит такой, ну, искаженный, перекошенный, деформированный характер. Делается акцент на чем-то одном. Ну, например, там вот пришел некий подвижник в пустыню, прожил там 45 лет, и вот начали с ним происходить такие чудеса. Вот привели к нему однажды, вот однажды он встретился с тем-то, с тем-то. То есть, и мы воспринимаем то, что делал святой в последние 5-10 лет своей жизни, воспринимаем как жизнь святого. Вот, мы застаем его на излете или на вершине его духовного подвига и пытаемся начать с того, чем он закончил, естественно, понимая, что вот его удивительный пост, его удивительное воздержание, его долговременная молитва и стали условием того, что вот он там и бесноватых излечивает, и мертвых воскрешает, и ветры останавливает, и так далее. Это и есть искаженное, деформированное восприятие жизни святого человека. Вот, скажем, мы достаточно подробно знаем житие Серафима Саровского. И про него мы знаем, ну, очень много, очень много. Но если любого человека спросить, что вот наиболее знаменательным ему покажется в жизни святого Серафима, то мы услышим о том, что обычно человек описывает некоторые сюжеты последних 7 лет жизни преподобного Серафима, потому что его общественное, скажем так, служение – это последние 7 лет. 7 лет из огромной монашеской, 50-летней монашеской жизни. 7 лет. А что он делал до того, чтобы сделать? Мы не знаем. Мы знаем, что он питался травой. Вот. Мы знаем, что он стоял на камне. Мы знаем, что он жил в уединении. Пытаемся это сделать. Но когда преподобный Серафим говорил о жизни, хоть что-то говорил, что-то до нас донесли, естественно, он не писал, но хоть что-то говорил, то это что-то никак не связано ни с состоянием на камне, ни с питанием с нитью, ни с тем, чтобы сидеть в затворе. Он о другом говорит. И хорошо, что у нас есть писание людей, подобных преподобному Серафиму, которые все-таки оставили свой опыт. И мы видим, что все они пишут о том, что любая чрезмерность в посте, она вредна. Конечно, скажем, мы слышим о чрезмерности в посте, и кто человек, который читал об этом много, долго, разные книги, он знает, что об этом действительно пишут все, но и у него возникает вопрос, ну как же, вот преподобный Серафим же питался с нитью, он же кушал одну траву. Значит, на самом деле, если ты хочешь стать по-настоящему святым, ты должен кушать мало, то есть вообще лучше ничего не есть. Дело не в том, что ты хочешь стать великим святым, а в том, что Серафиму Саровскому необходимо было пройти именно этим методом, но этим путем его повела благодать Божья, только его и только этим путем. Он никому больше его не советовал, он никому больше этот опыт не транслировал, и если бы его спросили, он категорически запретил бы, потому что сам он всегда избегал чрезмерности. Только тогда, когда руководители его, Бог, Матерь Божия, говорили ему нечто иное, потому что по их воле он уходил в затвор, и по их воле из затвора выходил. И они требовали от него определенных условностей, определенных условий для того, чтобы он стал тем, кем он должен стать, и сделал то, что он сделать должен. А все обыкновенные люди должны идти обычным средним путем. И если не дано, нету призвания, нету благодати Божьей на иное, то самому на себя брать чрезмерность всегда, все святые отцы, включая преподобного Серафима, все об этом говорили, чрезвычайно вредно, ибо любое самоволе, любое самоугодие, оно, то есть действие по своей воле, по своему почину, оно приводит к самомнению, высокомерию и, как следствие, гибели. Гибели или, по крайней мере, отбрасыванию назад в ходе своего духовного становления. Так вот, понятно, что любое излишество, оно вредно, оно приводит в мере поста. Ну, понятно, что, скажем, излишество в еде, оно вредно, это вроде никто не сомневается, особенно это излишество касается, если оно касается количества еды. Любое переедание, любое пресыщение, оно вредно, и любой об этом знает. Но и воздержание, оно тоже, то есть чрезмерное воздержание тоже может быть вредным, потому что чрезмерное воздержание, оно приводит к тому, что человек либо остается без сил к тому, чтобы исполнять требуемое от него социальное служение, а иногда даже и немощен к тому, чтобы исполнять необходимое, достаточное молитвенное правило. Об этом в 43-м абзаце очень хорошо говорит Исаак Иоанн Кассиан Римлянин, потому что он подчеркивает там, что известны случаи, ему известны, когда от чрезмерного поста не было никакой возможности у человека совершать молитву. Головокружение, боль, слабость, немощь. И, казалось бы, человек постился для того, чтобы молиться, а молиться как раз он не может. Но воздержание, крайность воздержания вот и приводит к тому, что человек настолько истощается, что либо не может делать ту работу, которую он должен делать, либо он даже не может и помолиться. Либо крайнее воздержание опасно тем, что человек какое-то время постится, ну, скажем, там, Великий пост или любой другой длинный пост, а потом на фоне вот этого крайнего воздержания он разрешает себе все, и это во время этого периода разговления он разрушает и организм свой, который долго воздерживался, губит его в обилии явств, и, собственно говоря, весь его ритм жизни разрушается, потому что он, ну скажем, позволяя себе все, быстро приходит в расслабление, и через неделю, через другую, после того, как пост кончился, он уже не в состоянии делать того, что делал в пост. Смысл какой был от чрезмерности поста, мы уже читали не раз у святых, и у Иоанна Кассиана это мы видели, читали, что самое главное в любом подвиге – это его равномерность, то есть любой подвиг, любое делание, оно должно иметь долговременный характер, и поэтому а чрезмерность, она по определению долговременным характером не отличается. То есть нужно именно такую меру поста, чтобы я мог соблюдать ее в течение всей, возможно, всей жизни, а не такую, которую через неделю или через 2 месяца станет мне невыносимой. Вот такое рассуждение должен иметь человек, который, ну вот, определяет себе меру поста. Он должен нести социальные обязательства, работать, трудиться, и он должен молиться, и он должен так устроить свое бремя поста, чтобы как можно на дольшее время этого ритма ему захватил. Кроме того, эта мера поста, она, естественно, определяется и социальными условиями, или, скажем, психологическими, семейными условиями человека. Одно дело, когда человек работает, скажем, пожарником, а другое дело, когда он работает офисным служащим. Одно дело, когда он работает учителем в школе, совсем другое дело, когда он работает, ну, скажем, строителем, крановщиком. То есть это разные социальные условия, требующие разного количества энергии, состоящие разную психологическую атмосферу, которая, естественно, требует совершенно определенного ритма питания, определенного количества продуктов. Так же, как, естественно, семейная жизнь с точки зрения употребления пищи сильно отличается от того, чем питается холостяк. Например, женщина, имеющая там 5-6 детей, естественно, питается иначе, чем женщина на пенсии, которая уже вырастила своих детей. И поэтому вот устанавливает какой-то единый рацион, единый ритм жизни для отцов считалось недопустимым, потому что это все очень индивидуально, очень зависит от многих разных условий, и человек должен сам, вот рассуждая, размеряя, выбирать ритм поста так, чтобы это созидало его жизнь, а не разрушало. Ну и дальше несколько слов. Следующая страсть, о которой пишет Иоанн Касьян, посвящена борьбе с духом блуда. Несколько слов об этой, не очень много, подробно мы разбирать ее не будем, но несколько слов необходимых мы скажем. Вот первое, это 48-й абзац. Начинается он замечательно. «Прочие страсти обыкновенно очищаются, кроме прочего, и обращением с людьми, и каждодневными с ними занятиями и делами, и никак оврачуется самой неприятностью и досадою по причине падения в них. Так, например, порывы гнева, оскорбления, нетерпеливости, кроме сердечного поучения, бодренного внимания, врачуется и посещением братьев, и частым взыванием сих страстей. Так как они, будучи при всем раздражаемы, чаще обнаруживаются, то чаще и обличаются, и скорее потому уврачевываются». Ну и дальше он говорит о том, что для борьбы с блудной страстью это не подходит, нужно уединение. Но вот это достаточно обширный отрывок, с которого начинается 48-й абзац, замечательное свидетельство вот того, о чем мне хотелось бы донести вот до каждого человека, который сейчас пытается служить Богу. И я часто много об этом говорю, и мне всегда больно от того, что люди не верят, что это на самом деле так, не воспринимают это по-настоящему серьезно. И вот боль мое сердце от того, что я хотел бы, чтобы люди услышали и вняли свидетельство отцов, которые в своем роде выражают некую соль, вот некую выборку из всего, очень важную выборку из всего святоотеческого наследия. Страсти всегда врачуются, всегда очищаются, как здесь сказал Иоанн Касьян, очищаются жизнью среди людей. мы мечтаем об уединении, мы мечтаем о том, чтобы их не было. Тем не менее, для аскезы, для подвига, христианского подвига, ни буддийского, ни индуистского, ни какого-нибудь там теософского подвига, для христианского подвига люди крайне нужны. Они необходимы, они являются той средой, которая более чем самое отчаянное одиночество помогает очистить человека от страстей. Они избавляют от, ну, здесь достаточно сказал Иоанн Кассиан, они избавляют от уныния, они избавляют от самомнения, они избавляют от печали, они избавляют от в своем роде от высокомерия, потому что учат смирению через то, что мы терпим чужие недостатки, через то, что у нас есть постоянно обличители и начальники, через то, что мы вынуждены носить чужие немощи и творить послушание. Конечно, вот там рождается определенная категория страстей, которые нас и смущают, и возмущают, но это смущение, возмущение по мысли, здесь сказанной Иоанном Кассианом, и есть то самое, что лучше, чем уединение, способствует к очищению сердца от страсти, потому что наличие рядом людей показывает, что мы злые, гордые, самолюбивые, самовлюбленные, самодостаточные, ленивые, нерадивые, высокомерные и прочее, прочее. Оно постоянно нас тыкает мордой в наше собственное небрежение, в наш собственный грех, в нашу собственную испорченность. Оно постоянно показывает, что мы совсем не такие, какими кажемся самим себе. Совсем не такими, какими мним быть перед собственными глазами. Оно исцеляет нас от самомнения гораздо больше, чем что-либо иное. И именно самомнение и является главным препятствием на пути к тому, чтобы стать христианином. Собственно, самомнение и превращает нас в гордецов, в самоуверенных людей, чуждых сокрушения духа, покаяния и подлинной молитвы. В сущности, превращает нас в фарисеев. Поэтому общение с людьми, да, оно неприятно тем, что мы вынуждены терпеть чужие недостатки. Оно неприятно тем, что люди указывают нам на наши недостатки. Оно неприятно тем, что приходится смиряться с тем, что нам не нравится, терпеть то, что нам не нравится, молчать, хотя нам это очень не нравится, но именно это и создают ту самую обстановку, которая и помогает нам стать христианами. А когда мы хотим от всего этого избавиться и жить уединенно, тогда мы просто не чувствуем, что вот вся та наша окружающая среда, ее нету, и мы не чувствуем, что мы страстные. Нам кажется, что мы тихие, спокойные, уравновешенные, молитвенные, тогда как просто, как на дрожжах растет наше самомнение, высокомерие и прочие наши страсти вследствие этого. А мы и знать об этом не знаем, потому что нам удобно и комфортно. Чаще всего, за редчайшим исключением, мы желаем уединения и отстранения от людей на погибель себе. А наоборот, общение с людьми очищает человека. Но для борьбы с духом блуда, для воздержания от блудной страсти крайне необходимо уединение. Вдали от вида телесной красоты, вдали от вида соблазнительной одежды, вдали от того, как женщины или мужчины проявляют свою душевную вот обаяние, то есть улыбки, взгляд, смех, вот все те эмоции, которые соприкасают нас с душевным миром мужчины или женщины, вот, и тем самым как-то открывают нас навстречу этому всему, вдали от этой ауры, от этого вот всего средоточия, точи нашей вот всех вещей, соблазняющих блудной страсти, конечно, воздерживаться значительно легче. Страсть блудная затихает. Она затихает, любой, кто вот посидит дома, вдали не только от живых мужчин и женщин, но и от интернета, он сразу поймет, как меньше страстностью, страстного томления, блудного томления в нем происходит. Конечно, остается естественная похоть, но ее можно, как мы слышали только что там и предыдущие беседы, мы слышали, что ее можно победить, если определенным образом воздерживаться, то есть соблюдать пост и много-много молиться. Если же мы не можем ее в уединении победить и постом, и молитвом, то значит нам, скорее всего, нужна семья. И мы именно вот об этом апостол Павел говорит, что не может воздерживаться, тот, да, должен создавать семью, жениться или выходить замуж. Те, кто могут воздерживаться, им, скорее всего, назначен другой путь, путь монашеского подвига. Но вот что здесь важно, мы же ведь и говорим все-таки не для монашествующих людей, а для людей мира сего, то есть для людей по преимуществу семейных, людей, имеющих семью. И таким образом, как бы представляется, что вот эти люди, имеющие семью, они же в какую-то социальную, все-таки они не сидят в пустыне, не запирают себя в келью, они ведут некую активную социальную жизнь. И вот им-то как быть? Они же не могут перестать ходить на работу, даже если это работа офиса, в этом офисе на одного мужчину 15 женщин возраста от 18 до 58. Что же ему делать-то? Отказаться от этой работы, идти в мужской коллектив или, наоборот, там девушке отказаться от работы в милиции? Как же вот делать-то? Что делать-то семейному человеку? Так вот, если человек, имеющий семью, откажется от блужданий по интернету, если он научится ходить, потупив очи, не пялясь направо и налево, а приучится ходить так, несмотря по сторонам, ему это не важно, сосредоточится на внутреннем деле, просто не будет пялиться, сходить, что называется, потупив очи. Если он переключит внимание с общения на погружение в свою работу, конечно, это не понравится окружающим, но он же ничего плохого не делает, он занят своей работой, он, когда надо, реагирует и взаимодействует, но в целом он не делает общение на работе главным содержанием своего присутствие на этой работе, а он именно весь уходит в работу, не обращая внимания на долгие разговоры, длинные кофе-паузы, бессмысленное общение, вполне приятное, но бессмысленное, то это ощутимо и очень резко приводит к уменьшению воздействия духа блуда. Это приводит к целомудрию, это приводит к тому, что брак уцеломудрить и сохранить брак, и сохранить влечение к своему супругу, и переживать радость от общения именно с супругом и только с супругом. Вот этих деланий оказывается достаточным для того, чтобы уцеломудрить свое отношение, свое отношение к миру, и таким образом уцеломудрить и брак, не пытаясь разнообразить его непристойностями, и, стало быть, сохранить постоянный интерес и влечение либо к своему супругу, либо к своей супруге. Этого, оказывается, достаточно. То есть и семейный человек, используя некоторые аскетические приемы, может вполне добиться важных, семейно значимых для себя результатов.